говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Удастся ли президенту Бараку Обаме закрыть тюрьму на базе Гуантанамо? Политическая харизма как способ легитимизации роли Иосипа Броз Тита? Почему экологи по-прежнему бьют тревогу по поводу строительства в Сочи? И продолжение рассказа о научном наследии зоопсихолога Надежды Ладыгиной Коц. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президент США Барак Обама и бывший вице-президент Дик Чейни вступили в острую заочную полемику друг с другом по вопросам национальной безопасности. Непосредственным поводом для этого поединка стала дальнейшая судьба тюрьмы для подозреваемых в терроризме в заливе Гуантанамо на Кубе, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Негуманное обращение с узниками Гуантанамо и их содержание под стражей без суда и следствия стали одной из главных причин падения международного престижа США. Барак Обама в ходе своей избирательной кампании обещал закрыть злосчастную тюрьму и, едва вступив в должность президента, подписал указ о ее закрытии до конца этого года. Вопрос о том, что делать с остающимися там заключенными, а их сегодня около 240 человек, изучает специальная комиссия. Но деньги на эти цели надо запрашивать у Конгресса уже сейчас. Расходы в сумме 80 миллионов долларов были включены в законопроект о военных расходах в виде поправки. Однако в среду Сенат неожиданно для президента отклонил поправку, причем подавляющим большинством. За нее проголосовало всего 6 сенаторов. Однопартийцы президента, включая лидера фракции Гарри Рида, показали ему, что в США карманных партий не бывает. Почему члены Верхней Палаты отказали президенту в ассигнованиях? Они хотят услышать от него, как он намерен действовать, что он собирается делать с заключенными. И президент решил исправить ошибку. В четверг он выступил в Национальном архиве США с речью о борьбе с террором. Место выступления было выбрано не случайно. В то же самое время бывший вице-президент США Дик Чейни произнес свою речь на ту же тему в оплоте неоконсерваторов в Американском институте предпринимательства. Он начал с похвалы президенту, но вскоре комплименты сменились критикой.
Хотя я и не говорю здесь от имени Джорджа Буша, я уверен, никто не желает нынешнему правительству большего успеха в защите страны, чем мы с ним. Мы понимаем всю сложность принятия решений, касающихся национальной безопасности. Мы понимаем давление, которому подвергаются президент и его советники. А главное, мы знаем масштаб угрозы. Меняются администрации, меняется политика, но ставки Америки в этой игре остаются неизменными. Когда президент Обама принимает мудрое решение, каким, я считаю, было в некоторых отношениях решение по Афганистану, его стоит поддержать. Но когда он обвиняет или превратно интерпретирует решение, принятое нами в годы президентства Буша, ему стоит ответить. Наша администрация никогда не была обделена критикой. Это было особенно характерно для последних лет нашего второго срока, когда угрозы были столь же серьезны, как и прежде, но общее чувство тревоги, охватившее всех после 11 сентября, притупилось. Мы видели свой долг в том, чтобы не забывать чудовищное зло, причиненное Америке, и не позволить 11 сентября стать прелюдией к чему-то гораздо более масштабному и ужасному.
В свою очередь президент Обама перечислил меры, которые он принял в целях повышения безопасности страны, а потом заговорил об американских ценностях.
Все эти шаги критически важны для безопасности Америки, но я верю всеми фибрами своего существа, что в конечном счете мы не можем поддерживать безопасность этой страны, если не мобилизуем силу наших самых главных ценностей. Документы, которые хранятся в этом самом зале, Декларация независимости, Конституция, Билль о правах — это не просто слова, написанные на старом пергаменте. Это основа свободы и правосудия в этой стране. Это источник света для всех, кто жаждет свободы, справедливости, равенства и достоинства повсюду в мире.
Дик Чейни затронул самый болезненный вопрос о методах допроса, который правозащитники считают пыткой.
За годы, прошедшие после 11 сентября, наше правительство также поняло, что ради безопасности страны мы обязаны добыть информацию, известную только самым злостным террористам. И в отдельных случаях такую информацию можно получить только в ходе жестких допросов. На секретных совещаниях, где обсуждался вопрос о жестких методах, мне это стало совершенно ясно. Я был и остаюсь твердым сторонником нашей программы усиленных допросов. Эти методы применялись только в отношении закоренелых террористов после того, как все другие способы потерпели неудачу. Они были законными, важными, оправданными, успешными, и мы были правы применить их. Сотрудники разведки, которые допрашивали террористов, могут гордиться своей работой, гордиться ее результатами, потому что они предотвратили насильственную смерть тысяч, а возможно и сотен тысяч людей.
Мы блюдем наши самые заветные ценности не только потому, что это правильно, но и потому, что это придает силу нашей стране и обеспечивает ее безопасность. Наши ценности были самым надежным залогом национальной безопасности в годы войны и мира, во времена беззаботности и в моменты резких перемен. Преданность нашим ценностям — вот причина, почему Соединенные Штаты выросли из скромного сообщества колоний в составе империи в самую могучую страну мира. Вот причина, почему нам оказалось по силам сокрушить железный кулак фашизма и пережить железный занавес коммунизма и собрать под свои знамена свободные нации и свободные народы, идущие одной общей дорогой свободы.
И снова Дик Чейни об оправданности и правомерности усиленных допросов.
Факт заключается в том, что усиленным допросам были подвергнуты только заключенные, представляющие самую высокую ценность для разведки. Вы слышали нескончаемое рассуждение об имитации утопления. Оно имело место в отношении трех террористов. Одним из них был Халид Шейх Мохаммед, организатор нападений 11 сентября, который также похвалялся, что отрезал голову Дэниелу Перлу. После нападения на нашу страну у нас было много белых пятен. Мы многого не знали об Аль-Каиде. Мы не знали планы Аль-Каиды, но их знал Халид Шейх Мохаммед и некоторые другие. Когда на другой чаше весов тысячи жизней невинных людей, неразумно предоставлять террористам возможность отвечать на вопросы, когда им заблагорассудится, если вообще заблагорассудится.
Президент Обама, почему необходимо закрыть тюрьму на Кубе?
К сожалению, столкнувшись с неясной угрозой, наше правительство приняло ряд поспешных решений. Я уверен, что многие из этих решений были мотивированы искренним желанием защитить американский народ. Но я также уверен, что слишком часто наше правительство принимало решения, исходя из страха, а не прозорливости. Слишком часто наше правительство приспосабливало факты к идеологическим схемам. Слишком часто, вместо того, чтобы стратегически использовать нашу мощь и наши принципы, мы откладываем принципы в сторону как излишество, которое нам больше не по карману. Во время этого сезона страха слишком многие из нас, демократы и республиканцы, политики, журналисты, граждане, онемели. Иными словами, мы сбились с курса. Это не только моя оценка. Это оценка, которую дал американский народ, избрав кандидатов в президенты от обеих крупнейших партий, кандидатов, которые при всех своих разногласиях оба призывали к новому подходу, подходу, в котором не будет места пыткам, подходу, который признает необходимым закрытие тюрьмы в заливе Гуантанамо.
Дик Чейни, почему тюрьму нельзя закрывать?
На второй день после вступления в должность президент Обама объявил, что закрывает тюрьму в Гуантанамо. Этот шаг был предпринят после недолгого раздумья, без какого бы то ни было плана. Теперь президент говорит, что некоторые из этих террористов должны быть доставлены на американскую территорию, чтобы судить их американским судом. Другие, говорит он, будут отправлены в третьи страны. Но до сих пор Соединенные Штаты не слишком преуспели, убеждая другие страны принять закоренелых террористов. Так что же с ними произойдет? Администрация обнаружила, что срывать аплодисменты за закрытие Гуантанамо в Европе легко. Но куда сложнее придумать альтернативу, которая будет служить интересам правосудия и национальной безопасности Америки.
И все-таки, что делать с заключенными? Европейские страны отнюдь не горят желанием принимать их. Можно отправить их домой, в Афганистан. Но там, как показывает практика, многие опять берутся за оружие. Перевести их в американские тюрьмы? Но американцы не хотят такого соседства. И президент признался, что пока не знает, как поступить. Но это не повод отменять решение. Now let me be blunt.
There are no neat or easy answers here. Скажу прямо, безукоризненных и легких решений тут не существует. Хотелось бы, чтобы они были, но сделать вид, что проблема рассосется сама собой, если просто сохранить нынешнее неустойчивое положение, это ложное решение. Задержки не допустят ни наши суды, ни наша совесть. В последние недели мы видели, что эти проблемы политизируются, что было характерно для нескольких последних лет. Я выборное должностное лицо. Я понимаю, эти проблемы возбуждают страсти и тревогу. Так и должно быть. Мы решаем самые сложные вопросы, с какими только может столкнуться демократия. Однако я не собираюсь терять время на повторение политики последних 8 лет. Пусть этим занимаются другие. Я хочу решить эти проблемы, и я хочу решить их по-американски.
Голосование в Сенате не окончательное. По многим признакам оно, всего вероятнее, будет пересмотрено. Однако проблему участи заключенных это не решает.
За поединком между Бараком Обамой и Диком Чейни следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Во времена, когда существовала Федеративная Республика Югославия, месяц май всегда проходил под знаком ее вождя Иосипа Броз Тита. 25 мая по всей стране отмечался его день рождения. Он и умер в мае 4 числа в возрасте 88 лет, 29 лет назад. Раньше вся Югославия пела: «Товарищ Тита, мы клянемся, что с твоего пути не отступим». Как сегодня в бывшей Югославии вспоминают Тита, рассказывает наш корреспондент в Белграде о Югуге.
Годы су прошле пуне мука, гинуло се за свободу немо, или с песмом уместо яука. Друже Тито, ми ти се куне.
Сегодня бывший пожизненный президент Югославии Йосип Броз Тито для одних остался в воспоминаниях как коммунистический диктатор, для других – как хитрый лидер, избравший так называемый «третий путь» между социалистическим Востоком и капиталистическим Западом, а для третьих – как харизматичный и любимый вождь, который умел жить и давал жить народу. Официально, начиная с 90-х годов, годов войн и распада страны, Тито в Сербии просто не упоминался. Никто не решался сказать хорошее слово про его период, чтобы не получить обвинение, презренное на публике так называемой юго-ностальгией. Но теперь настроение начинает меняться. Это показала и выставка под названием «Эффект Тито», открытая в Белграде в марте, которую из-за огромного интереса посетителей пришлось продлить до конца мая. На выставке выставлены подарки, которые Йосип Броз Тито получал от граждан Югославии. Наша собеседница Ольга Манойлович-Пинтер, научный сотрудник Белградского института современной истории, принимавшая участие в организации этой выставки. Среди разных подарков, врученных Тито от обычных граждан и рабочих коллективов, выставлены и так называемые эстафетные палочки. Не просто объяснить иностранцам и даже молодежи бывшей Югославии, не помнившей те времена, что означают эти палочки. Сделанные из разных материалов и в разных стилях – дереве, металле, стекле и даже из ткани. Таких палочек 22 тысячи.
Начиная с 1945 года, Тито регулярно вручались эстафетные палочки как символическая благодарность вождю партизанского и антифашистского движения. В те первые годы эстафета называлась «Титовская эстафета», и самодельные палочки передавались ритуально из рук в руки. Сотни тысяч людей, не останавливаясь бегом, неделями носили эти палочки по всей Югославии. Главная эстафетная палочка с выражениями любви, преданности и уважения его пути вручалась сначала Тито в саду Белого дворца в Белграде. Любопытно, что после 1956 года произошли перемены в церемонии вручения эстафетной палочки Иосипу Тито. Это, несомненно, было связано с тем, что умер Сталин, культ личности которого критиковали югославские коммунисты. Тогда титовская эстафета была переименована в эстафету молодежи. То есть она как бы уже не символизировала больше подарок Тита, а превратилась в нечто большее. 25 мая было провозглашено Днем молодежи всенародным праздником с основным празднованием на стадионе Белграда, где Тито передавалась эстафетная палочка того года. Но кроме этого, за неделю до этого дня граждане и рабочие коллективы имели возможность передавать свои подарки лично Тито.
Большинство этих эстафетных палочек не имеет никакой художественной ценности. Не представляют художественной и материальной ценности и остальные подарки граждан Тито, но они ясно отражают их отношение к президенту. Подарки эти самые невероятные. На подушках вышитые слова благодарности, гобелены с портретом вождя, носки, руками сделанные туфли, огромная препарированная форель — подарок рыболовов, какие-то бессмысленные макеты мостов и локомотив, идеализированные портреты лидера, нарисованные рукой самодеятельных художников.
У меня самое большое впечатление на выставке оставил подарок семьи из Восточной Боснии, которая подарила Тита одежду своего младенца. Крошечная рубашка, ботинки, маленький костюмчик. Мать прислала это подарок Тита вместе с фотографией своего 8-го ребенка. Я сама мать и самую любимую одежду своих детей всегда отдавала своим лучшим подругам и родственникам. Так что мне из этого символического жеста матери из Боснии стало понятно, насколько родственные чувства испытывали граждане к Иосипу Броз Тита. Отношения почти интимные. В Музее истории Югославии сохранены тысячи поздравительных писем, которые Тита получал каждое 25 мая. Из этих писем видно, что люди его воспринимали почти как отца. И эта отцовская фигура давала идентичность не только коллективу, но и каждому отдельному его члену.
Под заголовок выставки «Харизма как политическая легитимация». В чем тайна харизмы Йосипа Броз Тита, который он, несомненно, имел?
Тита определенно своими логичными выступлениями, закольцованной логикой мысли производил впечатление лидера, который никогда не сомневается. Лидера, который ясно понимает и прошлое, и настоящее, и имеет видение будущего. Мне кажется, именно поэтому он имел такой успех и оставил такой след в югославской политике 20 века. Я считаю, даже глядя на перспективы нынешнего дня, что харизма Тита существенно отличалась от вымышленной харизмы наших сегодняшних лидеров, которые искусственно стараются строить близкие отношения с общественностью. Харизма Тита происходила из искренних и постоянных прямых контактов с обычными гражданами и одновременно из постоянных контактов с мировыми вождями. Тита все время до помещения в больницу в декабре 1979 года был в постоянном движении. Разъезжая по стране в своем голубом поезде, он методично посещал все республики, регионы, города Югославии, но в то же время был и частым гостем европейских и мировых лидеров, а они также часто посещали Белград. Из нашей сегодняшней перспективы это кажется почти невероятным. Такие визиты у нас теперь случаются крайне редко.
Тита создавал свою харизму осознанно?
Несомненно. Я убеждена, что у Тита было ясное представление о том, как он хочет, чтобы его воспринимала югославская общественность, а через нее и общественность международная. Но несмотря на то, что такое представление в большей мере было отрежиссировано, его создавали и сами граждане Югославии. У них была потребность и себя воспринимать через фигуру Тита. Посмотрите, во время существования социалистической Югославии общественная критика была направлена на красную буржуазию, бюрократический аппарат и некоторые личности в партии. Йосип Броз Тита никогда не подвергался такой критике. Даже во время самой сильной критики в адрес красной буржуазии, во время белградских студенческих демонстраций 1969 года, Тита не подвергался критике. Хотя жил относительно роскошной жизнью и никогда этого не скрывал. Югославские граждане в большей мере отождествляли себя с такой идеализированной жизнью.
Напомню, мы беседуем с белградским историком Ольгой Манойлович Пинтер. В Югославии, несомненно, существовал культ личности Тита. Он даже был провозглашен пожизненным президентом. Правда, формы и механизмы этого культа были другими, чем в остальных соцстранах.
Мне кажется, что именно анализ способа приношения подарков Тита на его день рождения свидетельствует о том, каким специфическим было югославское общество. Это на самом деле было интерактивное отношение граждан и президента. Общество было потребность позиционировать себя через Тита как метафору и икону. Они и на свою личную жизнь, и на югославское общество смотрели через призму в сравнении с великими государствами времен Холодной войны, воспринимая свою страну как язычок на весах важный фактор мира в мире. Именно эта позиция и центральное место, которое Тита занимал в движении неприсоединившихся стран, указывали им, что возможна другая жизнь, отличная от той, которую югославские народы вели в XIX веке. Они, выросшие из крестьян и воинов, начали воспринимать себя важным фактором мира во времена постоянной угрозы войны.
В 90-х годах бывшей Югославии, особенно в Сербии и Хорватии, очень популярной была псевдонаучная публицистика, занимающаяся раскрытием якобы темной биографии Тита. главный тезис десятков таких книг. Йосип Броз Тито никакой не хорват. Он был либо русским советским шпионом, либо испанцем, взявшим документы погибшего Броза, либо сыном польского графа. Никакой он не слесарь по изначальной профессии. Откуда сыну бедных крестьян такое знание языков, манеры аристократа, умение играть Шопена на фортепиано? Откуда и почему такой поток подобной литературы?
Кажется, что это связано с общим феноменом, присутствовавшим в Восточной Европе после падения Берлинской стены. Людям других соцстран было легче утверждать: социализм к нам пришел на танках Красной Армии. Всегда был кто-то другой, кто нашу жизнь сделал тяжелой. Не мы за это несем ответственность. Именно из-за уклонения от собственной ответственности у нас стали слагать притчи о Тито как о каком-то странном человеке, чье происхождение неизвестно. Понадобилось ясно обозначить Тита как человека не из этой среды, как чужого, кто несет вину за все негативное, что было в бывшей Югославии, даже за ее кровавый распад в 90-х.
Мы беседовали с белградским историком Ольгой Манойлович Пинтер. Прошло почти 30 лет от смерти Тита, но историки бывшей большой стране не начали еще заниматься его наследием. Не было серьезного научного анализа его исторической роли. Более того, в бывшей Югославии было много городов, названных по имени Тита. Столица Черногории – Титоград, ныне Подгорица, Титова Ужица, Титова Митровица, Титова Кареница. Все эти названия изменены. Нигде не осталось памятников Тита, редко где остались улицы с его именем. Однако недавно в столице Словении было принято решение вернуть улицу Тита. Появляются подобные идеи и в Сербии.
На выставке подарков Иосипу Броз Тито побывала наш корреспондент в Белграде Айр Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Народный артист СССР Олег Янковский похоронен в пятницу в Москве на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовали только родные и близкие Янковского. Ранее в Московском театре «Ленком», на сцене которого Янковский играл 35 лет, состоялось прощание с артистом. В России зафиксирован первый случай заболевания гриппом H1N1. Сообщается, что инфицированный гражданин России, преподаватель, вернувшийся из США. Он госпитализирован, его состояние удовлетворительное. Россия предложила Украине платить авансом за транзит российского газа европейским потребителям через украинскую территорию на срок до 5 лет. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин по итогам переговоров с главой правительства Украины Юлией Тимошенко, которые прошли в Астане. Госдума приняла президентский законопроект, изменяющий процедуру назначения руководителей Конституционного суда. Председатель суда и два его заместителя будут утверждаться Советом Федерации по представлению главы государства на 6 лет. Сейчас судьи Конституционного суда сами избирают свое руководство сроком на 3 года. Сержант российской армии Александр Глухов, обвиняемый в дезертирстве, получил статус беженца в Грузии, сообщило агентство «Интерфакс», мать военнослужащего Галина Глухова. По ее словам, документы, подтверждающие статус, сын получит и через 10 дней. Официального подтверждения этой информации нет. В столице Сомали, Могадишо, идут ожесточенные бои между правительственными войсками и исламистскими повстанцами. По данным местной правозащитной организации, в пятницу в перестрелках погибли не менее 45 человек, в том числе 28 мирных жителей. Не менее 6 человек, по последним данным, погибли при взрыве в пакистанском городе Пешавар. Десятки людей ранены. Многие доставлены в больницы в тяжелом состоянии. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему экологи по-прежнему бьют тревогу по поводу строительства в Сочи? И научное наследие зоопсихолога Надежды Ладыгиной-Коц. В 2008-2009 годах, безусловно, произошли позитивные сдвиги в учете мнения общественности при подготовке к проведению Олимпийских игр в Сочи. Говорится в документе, который в начале мая подготовили совместно две экологические организации – «Greenpeace России» и «Фонд дикой природы». Однако практическое выполнение правильных, пишут экологи в кавычках, решений, по мнению общественных организаций, оставляет желать лучшего. А строительство наиболее дорогостоящего и масштабного проекта Олимпийской программы, совмещенной железной и автомобильной дороги Адлер-Красная Поляна, ведется вообще без экологической экспертизы, отмечается в документе. Подробнее о том, почему экологи бьют тревогу по поводу Сочи, рассказывает Любовь Чижова.
В середине мая эксперты Международного олимпийского комитета побывали в Сочи для того, чтобы оценить, какими темпами ведется строительство олимпийских объектов и соблюдаются ли при этом экологические требования. Никаких громких заявлений со стороны международных экспертов после этого визита не последовало. Российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий Олимпиаду, оценил процесс подготовки на четверку и пообещал, что все спортивные объекты будут построены в срок. Скорее всего, так и произойдет, ведь по информации российских экологов, большая часть сооружений возводится без экологической экспертизы, то есть с нарушением природоохранного законодательства. С одной стороны, власть делает вид, что прислушивается к экологам. Их приглашают на совещания, посвященные Олимпиаде, включают в различные рабочие группы по вопросам экологии, но на деле большинство требований защитников природы не выполняется, говорит руководитель российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин.
Строительство пока ведется в основном объектов инфраструктуры и объектов, которые застраивают частные инвесторы. Это «Газпром», «Розахутор» в первую очередь. То, что сейчас в основном происходит. И идет подготовка к строительству объектов в Америтинской низменности, в прибрежном кластере олимпийском. То, что действительно касается объектов горного кластера, который нас достаточно сильно беспокоит, там основная проблема, на наш взгляд, это низкое качество проектной документации, в ходе подготовки которой не были проведены необходимые экологические изыскания в полном объеме, соответственно, не спроектированы необходимые меры компенсационные и не заложены технологические решения, которые могли бы помочь минимизировать воздействие на окружающую среду. На сегодняшний день согласовано техническое задание на проведение этих изысканий. В принципе, рекомендована компания, которая могла бы провести эти изыскания. Но, к сожалению, проектировщики пока не заключают с ними договоров, видимо, рассчитывая на то, что они смогут проскочить через экологическую экспертизу и без проведения этих дополнительных изысканий. Это, на наш взгляд, главная проблема на сегодняшний день. Именно низкое качество проектной документации. Сейчас готовится распоряжение правительства о том, что экологическая экспертиза для олимпийских объектов будет возможна не только на стадии строительства, но и на стадии рабочей документации. То есть это означает, что, в принципе, эту проектную документацию, если изыскания будут все-таки проведены, можно будет скорректировать на более поздней стадии, но все-таки до начала строительства.
А вот за что вы больше всего опасаетесь? Я знаю, что в Америтинке там птицы могут погибнуть.
Не только птицы, там очень много краснокнижных растений, там много достаточно краснокнижных животных. Помимо птиц, таких как греческая черепаха, там малоазиатский тритон и так далее. То есть там достаточно богатое место. И в Америтинской низменности главная проблема состоит в том, что там с самого начала предполагалось создать орнитологический парк, но то, как он показан на генеральном плане города Сочи, совершенно не устраивает специалистов. Потому что, с одной стороны, он представляет для себя не единую территорию, а несколько отдельных участков. А с другой стороны, один из самых ценных участков, как выяснилось, вот в марте месяце мы там были и посещали Америтинскую низменность, один из самых ценных участков, предлагаемых к этому парку, он на самом деле уже сдан в аренду, причем на совершенно законных основаниях, то есть у пользователей есть все документы необходимые. Каким-то образом эта информация почему-то оказалась не отражена на генеральном плане города Сочи. Там ведутся активные работы уже, одно озеро там уже запустили, то есть его нет больше, оно было, его нет. То есть разрыв между декларациями, которые сплошь и рядом бывают хорошие, и некой политической волей, может быть, там руководства, и тем, что происходит на месте на самом деле, он очень большой. Вот этот разрыв, его тоже необходимо ликвидировать.
У вас была возможность пообщаться с членами Международного олимпийского комитета, которые побывали в Сочи не так давно?
Они вообще не выезжали никуда на территорию. Они работали исключительно в гостинице, и встреч с экологами у них не было запланировано.
Насколько вообще экологические аспекты строительства Олимпиады волнуют МОК?
Насколько они их волнуют? Я думаю, что они волнуют их ровно в той степени, насколько широко эти вопросы обсуждаются в западных средствах массовой информации.
Вы довольны тем, как власти сейчас с вами взаимодействуют?
Я бы сказал, что действительно созданы все необходимые механизмы взаимодействия. Это надо отметить, что это, в общем, наверное, беспрецедентная ситуация в нашей стране, когда вот при реализации такого крупного проекта, в общем-то, создано несколько советов, несколько постоянно действующих координационных совещаний, где участвуют представители общественных организаций. Это есть и Минприроды, это есть и в госкорпорации «Алимстрой». Проблема состоит в том, что того, что решено, и до того, что выполнено, получается очень длинная дорога.
Рассказывал руководитель российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин. Один из самых больных вопросов Олимпиады в Сочи – строительство объектов на территории заповедника «Западный Кавказ», который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Там планировали построить автомобильную дорогу на хребет Психака. После активного вмешательства защитников природы строительство вроде бы заморозили, но вот сейчас у экологов вновь возникли опасения, что его возобновят. Сотрудники экологической вахты по Северному Кавказу направили тревожные письма в адрес международных организаций ЮНЕСКО, ЮНЕП и МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить строительства дороги. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
В конце апреля мы провели инспекцию общественную в районе строительства горнолыжного комплекса ООО «Газпром», расположенного в хребте Психака. И в ходе этой инспекции нам стало известно, что вновь возродилась идея строительства дороги через территорию Кавказского заповедника в районе кордона Лаура. То есть это старая идея, ее давно лоббирует компания «Газпром», чтобы построить эту дорогу. То есть эта дорога им нужна для того, чтобы как бы обойти построенный «Газпромом» элитный рекреационный комплекс и в обход его уже пустить транспортный поток туда, наверх, на хребет Психака. То есть проект этот вступает в грубое противоречие с требованиями законодательства российского, согласно которым на территории заповедников строительство дорог жестко запрещено. И вот когда в прошлом году Владимир Путин принял решение о том, чтобы не строить водозабор в этом же районе, он тоже как бы сказал, что да, нельзя строить на территории заповедников.
Андрей, а чем угрожает заповеднику эта дорога?
Чем могут угрожать дороги по территории заповедников? То есть это деградация природных комплексов. Вся эта территория станет хозяйственно освоенной. Ну, это в природном отношении. А в правом отношении был создан прецедент открытого нарушения законодательства, что отразится на всей системе заповедной.
Вы говорили, что возобновилась эта история со строительством дороги.
Эта идея у нас есть очень давно, уже несколько лет. С «Газпромом» хочет, чтобы дорога построена была именно так. И мы уже поднимали этот вопрос, и вроде бы этот вопрос, ну, как бы, это было снято с повестки дня. То есть если на старых схемах эту дорогу рисовали, потом ее перестали рисовать. И особенно после вот этих слов Владимира Путина в том году тоже как бы уже казалось, что вопрос об этой дороге уже не может даже стоять, потому что водозабор гораздо менее опасен, чем дорога. И раз было решение даже водозабор не застроить в заповеднике. Там еще начали строить мост через реку Лаура заповедную. Мы тогда написали везде, и строительство моста этого прекратилось. Мост там как бы недостроенный сейчас и стоит. Сейчас, когда мы узнали, опять же, что планы такие существуют вновь, мы стали поднимать документы, оказалось, что эта дорога уже даже прошла экспертизу экологическую. Эта дорога включена в проект лыжного комплекса, она как бы является составной частью. И вот этот лыжный комплекс с подъездными автодорогами, он уже прошел экологическую экспертизу, получено положительное заключение, утверждено приказом. То есть фактически сейчас уже есть правовые основания, чтобы строить эту дорогу. И мы вот в этой ситуации решили, что только ЮНЕСКО может нам помочь.
А как вы считаете, с какими еще нарушениями ведется строительство олимпийских объектов в Сочи?
Ну, незаконно строится совмещенная автомобильная дорога на Красную Поляну. Вообще без экспертизы экологической. То есть строится, это самый дорогостоящий, крупнейший проект Олимпиады. Строился приют номер один на хребте Психака. То есть это вообще общая практика строить до того, как будет получена экспертиза. Вот эта совмещенная дорога на Красную Поляну, она начала строиться даже когда проекта не было, когда не закончено изыскание. То есть фактически строили с листа, ничего еще не имея, в окончательном виде уже начали строить. То есть вот эта спешка, сроки Олимпиады очень нереальные. 2014 год, за это время построить как надо, правильно, с соблюдением экологических требований, практически невозможно. И возникает такая вилка, то есть сроки требуют делать быстрее, а просто делать быстрее и с соблюдением законодательства просто невозможно.
Можно заключить, что хотя все это строительство ведется с нарушением закона, оно все равно будет вестись.
Мы надеемся, что в отдельных случаях все-таки удастся. Но вот в отношении участка через заповедник, я уверен, что все-таки он не будет строиться. И тем более даже есть уже неофициальная информация, что ЮНЕСКО проявило очень большой интерес к этой проблеме. Мы их информировали и до приезда, и вот во время приезда мы направили официальное письмо. И я думаю, что все-таки вот этот участок им придется все-таки как-то по-другому дорогу строить, не через заповедник.
Это был Андрей Рудомаха из экологической вахты по Северному Кавказу. Михаил Крендлин, представляющий российское отделение Greenpeace, говорит об ущербе, который уже нанесло природе Кавказа олимпийское строительство.
Ну, во-первых, это касается реки Мзымта, которая
является основным водной артерией практически. Значительной части вообще города Сочи и Красной Поляны, там совершенно бесконтрольно идет, ну, по крайней мере, шла до последнего времени. Сейчас не сильно улучшилась ситуация. Забор грунта прямо из реки для всяких строительных целей, для строительства портов, для строительства дорог. Это и несмотря на то, что всеми там органами государственными, прокуратурой признано, что это незаконно, тем не менее, установить это так никто и не смог. Это касается, пожалуй, такой наиболее сейчас проблемный объект, это строительство совмещенной железной автомобильной дороги Адлер-Красная Поляна, строительство, которое уже начато, при этом еще нет ни нормального проекта организации строительства, ни, естественно, уж не прошел экологическую экспертизу. И тем не менее, уже, я сейчас говорю, идет строительство, причем в том числе в достаточно ценных природных территориях, в местах, то есть угроза уничтожения мест концентрации редких видов растений. Но это то, что известно, возможно, каких-то других видов. Сейчас точно сказать нельзя, потому что никаких там ни ООС, ни оценки воздействия, ни экспертизы по ним не проводилось. Следующее, это вновь возникшие планы строительства дороги через территорию Кавказского заповедника к комплексу Психака, которая, собственно, никакого там олимпийского значения не имеет. Просто Газпрому не хочется, чтобы эта дорога проходила через его коттеджный поселок, которая, хотя по всем планам и проектам, она проходит именно там.
Насколько я понимаю, основная претензия экологических и природоохранных организаций к строительству олимпийских объектов то, что они строятся без экологической экспертизы. А кто вот сейчас на государственном уровне может в этом помочь? Или государство уже не будет следить за этим особо?
На словах оно за этим следит. Более того, ведь эта позиция наша мы передали и в МОК, и в ЮНЕСКО. И я надеюсь, что вот эти международные организации, ну, как в прошлом году, оказывают давление на российские власти, потому что сами они адекватно явно не могут на это реагировать. Нет, этим должен заниматься и Росприроднадзор, и прокуратура, и во все эти органы. Мы там, и наши коллеги обращались, но пока эффекта никакого. Все признают, что есть нарушения, но на этом все останавливается. К сожалению, даже те объекты, которым экологическая экспертиза проходила, они, в общем, тоже нас не полностью устраивают. Но по большинству объектов нам, нашим коллегам, которые участвовали в качестве экспертов в работе этих комиссий, приходилось писать отрицательные заключения. Все очень некачественно подготовленных материалов. Ну, просто там до смешного, да, нам проходит, например, там, ну, этот пресловутый биатлонный комплекс. Сам биатлонный комплекс еще не проходил экспертизу, поэтому нет однозначного, ну, по крайней мере, нам неизвестно, точного его месторасположения. Тем не менее, все дороги, подъездные пути к нему уже на экспертизу представлялись. Ну, в наших зрениях, во-первых, просто маразм, да, когда на экспертизу представляются подъездные пути, там, инфраструктура, а при этом непонятно. А если там, ну, конечно, это гипотетический вариант, но есть же вариант, что, скажем, сам проект, да, он получит отрицательное заключение, построен в этом месте, а дороги к нему уже там фактически строятся.
Рассказывал Михаил Кринлин из российского отделения Greenpeace. По официальным данным, бюджет Олимпиады 2014 года в Сочи превышает 200 миллиардов рублей. Эта сумма не включает расходы на компенсацию ущерба, наносимого природе. И у многих экологов это вызывает, как минимум, недоумение.
О претензиях экологов к олимпийскому градостроительству в Сочи рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике мы продолжаем рассказ о выдающемся зоопсихологе Надежде Ладыгиной-Коц. 120-летие со дня ее рождения в эти дни отмечают российские биологи. Профессор биологического факультета МГУ Зоя Зорина рассказывает о том, как Ладыгиной-Коц удалось показать, что у животных есть зачатки мышления, способность к обобщению и счету. С Зоей Зориной беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Зоя Александровна, на ваш взгляд, каких самых интересных результатов удалось добиться Надежде Николаевне Коц в изучении шимпанзе?
Но самое главное, что и заставляет меня заниматься, постоянно цитировать и обращаться к наследию Надежды Николаевны, это то, что, работая с Йони, она первоначально поставила задачу, ну, оценить вот его, так сказать, возможности зрительного восприятия, развлечения цвета, формы, ну, такие чистые, в общем, какие-то перцептивные способности. В процессе этой работы она применила своеобразный метод. Сохранился фрагментик фильма, как она работает с Йони, съемки 13-го года. Сидит этот самый непоседливый, совершенно весь во все стороны бросающийся малыш, и она ему показывает шарик, а перед ним на скамеечке деревянной лежат какие-то фигурки. И обучение, процесс состоит в том, чтобы научить животное выбирать такой же, обобщить вот это правило. То есть не просто научиться вот задолбить, что раз видишь шарик, даешь шарик. Показывает тебе пирамидку, выбирай пирамидку, выбирай такой же. Но в процессе обучения, вот как говорила Надежда Николаевна, после нескольких конкретных конкретных вот этих многих конкретных опытов, в конце концов шимпанзе усваивает общий принцип и выбирает любой предмет, который соответствует любому показанному образцу. Вот в ходе этих исследований Надежда Николаевна обнаружила, что шимпанзе не просто могут заучить, выработать какую-то конкретную ассоциацию, какую-то конкретную реакцию, но они способны к обобщению по цвету, к обобщению по форме, по величине. И самое главное, что они, вот усвоив этот принцип, выбирая по цвету или выбирая по форме, вот Йони вдруг в какой-то момент стал ошибаться. Что такое? Когда она проанализировала результаты, оказалось, что он выбирает такой же предмет, такой же по величине, как показанный ему образец. То есть это уже такая определенная степень абстракции. Вот это правило «выбирай такой же», он свободно, ну, более или менее свободно переносил, применял к стимулам разных категорий. И это было первое в истории науки доказательство, экспериментальное доказательство того, что у животных действительно есть зачатки мышления. Потому что способность к обобщению – это важнейшая операция мышления. Все мышление построено на обобщении, абстрагировании в первую очередь. И вот это важнейший факт. Надежда Николаевна говорила, ну, чуть позднее она писала о том, что у животных, говоря о высших способностях животных, надо отбрасывать такие термины неопределенные, там, рассудок, ум, разума. Надо говорить о мышлении, строгом логическом мышлении, которое основано на обобщении, абстрагировании и умозаключении. Это цитата из ее статьи 25-го года. Если мы полистаем современные журналы последнего десятилетия, к сожалению, зарубежные, то изучение способности к обобщению, к абстрагированию, к транзитивному заключению, к заключению по аналогии, вот это те конкретные стороны мышления, которые сейчас активно исследуются. И вот эту линию на протяжении всей своей жизни она разными способами у разных животных исследовала этот феномен, зачатки мышления, предпосылки и предысторию человеческого мышления и сознания. Причем в разные годы это были разные объекты, разные модели. Когда в 16-м году умер Йони от какой-то, ну, от простуды, в общем, тогда их не умер, они подолгу тогда не жили, антропоиды в неволе. В этот период уже существовало, ну, как бы при Дарвиновском музее была оформлена зоопсихологическая лаборатория. И Надежда Николаевна работала после Йони, она изучала способности к обобщению у собак, у попугаев, у целого ряда животных, вот у низших обезьян. Причем некоторые вещи остались... Вот она первая обратилась... Одной из первых обратилась к изучению способности животных. Слово «счет» мы берем, конечно, в кавычки, но, тем не менее, вот к оценке каких-то количественных параметров. Показала, что собаки, например, способны только ориентироваться на паттерн.
На что способны ориентироваться?
Когда собаки предлагают карточки, где разные количество, ну, пятен каких-то там, ну, каких-то элементов, которые надо посчитать. Собака запоминает определенное расположение. Вот не то, что это три элемента, а то, как они расположены. Вот она усвоила вроде это число, отличает это множество. Но когда меняется характер расположения пятен, собака сбивается. Ну, вот эти...
То есть она не может обобщить по количеству?
Да. И абстрагироваться от второстепенных признаков.
Зоя Александровна, это же вот та тема, которой вы занимаетесь, насколько мне известно, да? Ну, способности к счету птиц.
Да, в нашей лаборатории вот мы с Анной Анатольевной Смирновой, в общем, несколько лет исследовали эти вещи на врановых птицах и показали, что врановые птицы действительно могут оценивать число элементов в множествах и даже в довольно больших сравнивать там картинки, на которых изображено 20 и 19 кружочков, точечек, ну, разных элементов. И делают это независимо от всех прочих признаков. То есть они выделяют, могут оценивать вот число как таковое. В принципе, вороны, так же как попугаи, так же как шимпанзе, могут связать, установить тождество между числом элементов в множестве, ну, тем, что нарисовано, число пятен нарисованных на картинке, и соответствующей цифрой. Но не задолбить, что вот пять точек – это пятерка, а установить это, ну, более сложным путем, сопоставляя с величиной, с числом единиц подкрепления, которое она получает за цифру и за множество. Это, ну, длинная, сложная история, отдельная тема. Но факт тот, что надо сказать, что Надежда Николаевна очень интересовалась и любила врановых птиц, и начинала с ними работать. И сейчас к этому в этом направлении бурно работают англичане. Показывают, что действительно эти птицы достигают очень высокого уровня когнитивных способностей. Фактически, по многим пунктам, они ведут себя так же, как антропоиды. Даже не низшие обезьяны, а как человекообразные. Ну, а Надежда Николаевна работала с 10 видами попугаев. Когда обсуждается проблема мышления животных, ну, модели-то откуда берутся? Естественно, по аналогии с человеческим мышлением. Поэтому могут ли животные использовать орудия? Логичное, да, посмотреть. И могут ли они считать? Вот Надежда Николаевна исследовала эту способность к счету, это ее очень интересовало, и она написала монографию, рукопись которой утрачена. Вот она не была опубликована, и рукописи нет. Рукописи считается, что они не горят. Я вот все надеюсь, что я доживу до того, что ее найдут в каких-нибудь архивах. Так вот, если говорить о разных моделях, на которых она изучала мышление животных, то в послевоенные годы, где-то в 50-е, она работала в зоопарке. Там был очень хороший шимпанзе Парис, у которого она изучала его способность к употреблению орудия. Ну, к этому времени, практически параллельно с Надеждой Николаевной, вот в 20-е годы было сделано это потрясающее открытие Вольфганга Келлера, который показал, что обезьяна может взять в руки палку и в новой ситуации для нее достать удаленный, вот физически недоступный банан, когда видит око, а зуб не имет. Достаточно разнообразными способами обезьяны Келлера использовали подручные средства. И это было второе экспериментальное доказательство того, что действительно, ну, есть эти предпосылки человеческого мышления, есть они, обнаруживаются вот у наших ближайших родственников. Так вот, на рубеже 40-х, 50-х годов Надежда Николаевна попыталась исследовать вопрос о том, насколько целенаправленно и осмысленно обезьяны используют орудие, насколько они понимают, улавливают вот причинно-следственные, что ли, связи в ситуации, насколько понимают суть задачи, насколько их поведение не целенаправленно или же просто, ну, в какой-то мере слепо и случайно. Опыт был, ставился следующим образом. Значит, Парису давали трубку длиной, ну, сантиметров, наверное, 50, в центр которой заворачивали в тряпочку приманку и запихивали в центр, так, что пальцами не достать. Но очень быстро Парису и давали ему палочку. Он очень быстро сообразил, он палкой этой выталкивал приманку. И потом, это тоже есть фильм трогательный, замечательный, значит, он потом, он отдавал трубку, ему давали немножко вкусненького за это, и возвращал палку, и снова получал, значит, маленькое вознаграждение. А потом ему стали давать заготовки, то есть предметы, которые вот в таком виде никак нельзя было засунуть вот в самую трубку. И вот сначала, ну, давали планку широкую, Парис отщеплял от нее тонкую палочку. И давали, допустим, моток проволоки. И вот он сидел и распрямлял эту проволоку, этой проволокой выпихивал приманку. Давали связку палок, он развязывал веревку и палку. И так 640 вот таких вот опытов. То есть с фантазией 640 заготовок, отдельная и весьма непростая задача. И в результате оказалось, что Парис хорошо, он понимает, как удалить лишнее, как убрать мешающие, так сказать, детали, мешающие части. Но вот когда ему давали палку, две коротких палки, связанных веревкой, он охотно выталкивал этим. Это было подходящее орудие. Если же ему давали две короткие палочки и давали моток веревки, замотанные веревкой, он видел что-то короткое, ты этим, так сказать, не просунешь, достанешь, не достанешь. Веревку он откладывал, не выбрасывал. Но связать вот две короткие палки, этого он не мог. И вот здесь вот, анализируя весь этот огромный материал и сопоставляя с тем, что было известно из опытов других ученых, орудийную деятельность антропоидов вот 20-е, 30-е годы и впоследствии еще исследовала масса. Очень активно исследовали, так сказать, подтверждая вот кёллеровские данные. И Надежда Николаевна говорит о том, что да, конечно, это несомненные элементы мышления, но при этом сказывается, что вот эти ее аналитические опыты показали, ну, границы, что ли, того, на что способны шимпанзе. Она считала, что шимпанзе оперирует только вот непосредственными зрительными восприятиями и некоторыми следовыми, некоторыми образами. Но вот что комбинировать, мысленно комбинировать представления внутренние, что шимпанзе потому не может, допустим, связать две веревки или соединить что-то из мелких деталей, что у него ограничена способность таким к формированию генерализованных, обобщенных мысленных представлений.
С профессором биологического факультета МГУ Зоей Зориной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Илья Бабчинецкий и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть сомнения по поводу платежеспособности Украины.
Суд полностью отверг доводы Российской Федерации, которая добивалась признания жалобы.
Я думаю, правительство добилось существенного прогресса за первый год. Это замечательно, за один год достичь того.
Вместо того, чтобы служить инструментом в борьбе с терроризмом, Гуантанамо стало символом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».